Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас понедельник, и, как всегда, мы с вами говорим сегодня и в другие понедельники тоже о потрясающем еврейском мире, таком ярком, разнообразном, удивительном. И мы пытаемся, погружаясь в него, видеть корни христианства, видеть базу, видеть начало и двигаться дальше, смотреть, как продвигался иудейско-христианский диалог, и видим, что продвигался он непросто, с определенными проблемами и болью, и каким-то непониманием, но мы рады, что сейчас все-таки ситуация выравнивается, и происходит это тоже не только сегодня, началось это не вчера, но еще очень много есть вопросов, очень много есть тем, на которые хотелось бы поговорить, которые хотелось бы обсуждать. И сегодня, я думаю, это одна из таких тем, она достаточно сложная, но я думаю, что с Божьей помощью мы справимся. Будем сегодня говорить о законе и свободе. Вот каким образом совмещается и то, и другое, как это раскрывается в Ветхом и в Новом Завете, что для нас есть закон и свобода, что должно быть больше, что полезнее должно быть для человека, закона или свободы. Вот давайте об этом сегодня и порассуждаем. Я приглашаю вас сразу к участию в нашем эфире, потому что мы в прямом эфире, дорогие друзья. Вы можете нас слышать, видеть, поэтому всем привет, кто смотрит сейчас видеотрансляцию. И я скажу наши телефоны, я скажу мобильное приложение WhatsApp и Viber, а вот номер телефона вы услышите в джингле. Итак, номер плюс 7 977 850 09 96. Пожалуйста, пользуйтесь этой коммуникацией, если вам удобно. И также вы можете присылать свои сообщения вот прямо сейчас. Может быть, у вас уже созрел какой-то интересный вопрос или мысль. Друзья, а с нами сегодня будут беседовать на эту непростую тему, конечно, потрясающие люди, к которым вы, наверное, уже привыкли, если вы слушаете нашу передачу периодически. Во-первых, это пастор церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна,
шалом.
И руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Россия Максим Амосов. Максим, шалом.
Здрасте.
И, как я обещала, друзья, джингл, давайте мы его послушаем, сориентируемся, вспомним координаты прямого эфира и ждем вас с большим удовольствием на наше сегодняшнее общение, потому что мы будем говорить о законе и свободе.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом».
Шалом.
Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады, как вы только что услышали.
Я вспомнил, что надо улыбнуться.
Да, надо улыбнуться обязательно, потому что нас смотрят, и мы должны передавать этот позитив, потому что все-таки передача называется «Шалом». Друзья, значит, сегодня тема непростая, как я уже сказала. Непростая, наверное, она потому, что понятия закона и свободы для многих очень разные. И здесь, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Вот у каждого может быть своя правда, но мы постараемся сегодня все-таки опираться не на разные точки зрения, человеческие, хотя и это будет в том числе, хотя бы потому, что мы будем высказывать и свое мнение, но мы посмотрим, что об этом говорит Библия. О законе, о свободе и каким образом нам жить в этих двух плоскостях, казалось бы, достаточно разных, потому что закон подразумевает определенные ограничения, свобода вроде бы их не подразумевает. И вот давайте мы об этом как раз сегодня и поговорим. И еще раз скажу, что нам было бы очень приятно, если бы вы присоединились к этому разговору, к нашему, и сказали бы свое мнение. Итак, ну, наверное, может быть, мы как раз и начнем с понятий, да, вот давайте мы тогда же разделимся, и я вот Инну попрошу, может быть, рассказать нам о законе, а Максиму достанется свобода.
Ну, хорошо.
Да. Инночка, ну, давайте вот с понятия, да, сначала.
Я хочу с понятия закона. Закон – это рамки, которые ограничивают человека в тех или иных действиях. И, в принципе, закон – это нормальное совершенно явление для любого общества, социума. В любой стране есть закон, и без закона жить невозможно. Иначе будет анархия, беспорядок, и жить будет невозможно. А Бог есть Бог порядка. И, в принципе, для чего дан был закон? Для того, чтобы, первое, евреи узнали характер Бога, потому что через закон… Закон что говорит? Я это люблю, а это ненавижу. Да, Бог сказал, что он любит, что он ненавидит. Или можно было понять характер Бога.
То есть закон – это ориентир.
Да. И второе – это рамки, по которым должен был жить народ. Эти рамки касались и морального аспекта, и физического аспекта, и юридического аспекта.
И бытового даже.
Бытового. Угу. И так как и евреи жили под теологическим правлением, то есть под правлением самого Бога, поэтому закон и был им дан от самого Бога через Моисея. И у нас немножко извращенное понятие о еврейском законе, потому что очень много проповедей в церкви говорилось как раз как в отрицательной форме этого закона.
И даже я сказала бы, наверное, не о законе, а о законничестве.
О законничестве.
Обычно,
это
да?
Две то есть, совершенно
когда
разные
речь
вещи.
Речь заходит об этом. Угу.
Потому что у каждого народа есть закон, да, и вот мы знаем там закон Хаммурапи, закон Вавилона, у евреев был свой закон.
Да, я бы только хотела сказать о других-то народах, у них же тоже были свои законы, по которым они двигались, да, развивались.
Да, да, персо-медианский закон, который нельзя было изменить. И закон, я уже сказала, касался всех сфер жизни. Если говорить о декалоге, то, естественно, это морально-нравственный закон, и он дан Богом для всех и на все времена. Мы не можем сказать, что христиане могут отказаться от декалога, мы не свободны от него. Поэтому мы 10 заповедей все изучаем.
Так.
И пытаемся по ним жить, даже когда мы говорим, что мы живем по благодати. Потому что это морально-нравственный закон, он говорит нам о Боге, что Бог любит и что он ненавидит. Дальше идет закон бытовой. Ну, мы знаем, что в какой среде и в каком климате жили евреи. Если говорить вот мне как женщине о законе кашрута, то мне понятно, почему, допустим, было запрещено есть свинину.
Угу.
Вот у нас считается, что нельзя было есть свинину, чтобы не смешиваться с другими народами, потому что другие народы, я имею в виду церковь, как учат, приносили в жертву свинью, и вот чтобы не того, чтобы не смешиваться с другими народами, не садиться за один стол, евреям нельзя было есть свинину. Ну, посмотрим с женской точки
зрения.
Ну, там
зрения. Еще, да, такой простой
да, пласт. Посмотрим
да.
с женской точки зрения. Когда вы находитесь в пустыне, да, жарко, солнце, вы какое мясо будете употреблять и детям своим давать? Мясо свиньи, которое, оно какое? Оно мягкое, да, в ткани мяса легко проникают бактерии, микробы, оно быстро портится. И, естественно, очень опасно. Или вы будете давать баранину, которая жесткая, которая хорошо сохраняется в условиях высоких температур. Естественно, выберите баранину. Бог, как любящий отец, сказал своим детям, не надо вам в пустыне и вообще не надо в жарком климате есть свинину, потому что она быстро портится. И этим вы сохраните ваше здоровье, здоровье ваших детей. Разве не так? Это вот один аспект. Потом мыть руки, допустим. А сколько разговоров об омовении, что это... Я сама слышала, как говорили, что это законничество, не надо мыть руки, но мы, когда детей приводим домой, мы что им говорим?
Ну, это правило элементарной гигиены.
Помой руки.
Да. А дети отвечают, законничество.
Да. Мы сейчас свободны.
Мы свободны.
Поэтому можем есть спокойно грязными руками.
А потом дизентерия и прочие заболевания. И врачи что сейчас говорят? Что все вирусы передаются через грязные руки, приходя домой, мойте руки, омывайте лицо, переодевайтесь в другую одежду. Но ведь именно об этом написано в законе. Когда вы приходите с торга, да, вы должны прийти, помыть руки, помыть лицо, переодеться в другую одежду. И, между прочим, вот это спасло евреев от болезней, которые были в средние века во всей Европе. Люди умирали от холеры, люди умирали от чумы, потому что все это переносилось через непосредственный контакт, антисанитария. А евреи сохранились именно потому, что они исполняли вот этот обычный бытовой закон омовения рук.
Так, хорошо, но с бытовой составляющей нам легче всего разобраться, то есть мы поняли, что это, для чего это еще нужно было. Если все-таки говорить о более сложных материях, то есть о законе именно нравственном, потому что нравственный закон, с одной стороны, вот как сейчас Инна сказала, вот он дан как бы вот на все времена, с другой стороны, этот нравственный закон все равно постоянно пересматривается многими, и, скажем так, он пересматривается и сейчас уже, скажем так, я даже не говорю, упоминая о многих, не говорю не воцерковленных или неверующих, или если мы говорим о древнем мире, там, о язычниках, вот, я даже говорю сейчас о христианах, о периоде уже Нового Завета. Многие моменты действительно стали пересматриваться, как-то видоизменяться. Скажем, хотя, понятно, на заповеди руку никто не поднимал, они остались, но тем не менее, вот мне сейчас хочется все-таки перейти, давайте, в Новый Завет, а это значит, сейчас микрофон включается у Максима Амосова, и мы поговорим о новозаветной свободе. Новозаветная свобода, вот, что это такое?
Ну, уж точно... я даже, видите, даже голос потерял. Уж точно не анархия. И в менталитете мирском часто очень путают эти два понятия – свобода и анархия. Вот о чем говорит... Кстати, вот если уж говорить о теме закона свободы, то, по-моему, наиболее блестяще это изложено в послании к римлянам апостола Павла.
Конечно,
предельно,
да.
Ясно,
правда,
четко.
Правда, не все это понимают.
Да, надо просто изучить как следует. И если получится, сегодня будут ссылки на мысли Павла.
Домашнее задание.
Но главное понять, вот, что свобода означает... Вот, если буквально следовать тому, о чем говорит Библия, что тебя не будут наказывать смертью за нарушение закона. Она не означает, что закон плох, что его надо забыть и выкинуть. Она означает лишь, что у тебя есть выбор поступить так или иначе. И Павел в том же послании к римлянам призывает, ты свободен сегодня, там, ну, если говорить, например, о бытовом законе, от кашрута, но ради Бога не используй это для преткновения других, ибо если... Ну, из-за того, что ты что-то ешь, что не положено, кто-то приткнется и потеряет отношение с Богом, на тебе будет этот грех. И свобода в понимании Нового Завета, в понимании Библии – это рабство любви, это подчинение себя любви.
Так, вот на этом мне хочется немножко остановиться и, значит, акцентировать, что свобода – это не анархия, это не вседозволенность, у свободы тоже рамки, оказывается, имеются.
Ну да, конечно.
Хорошо, давайте мы послушаем вот нашего слушателя, здесь уже кто-то томится и прорывается до нас. Шалом, пожалуйста, вы в эфире.
Шалом, мир вам, это Дмитрий. Вот, извините, но на самом деле, если говорить о свободе и законе, то как раз заповедь вот о чистых и нечистых животных, вот в толковании святых отцов, там, Мефодия Потарского, там ведь чистые животные были те, которые парнокопытные и жвачные. То есть, и толкуется, что жвачность, то есть отрыгивание пищи, это человек, который медитирует и возвращается постоянно в сердце, желудком сердца к закону Божьему и обдумывает все, что с ним происходит, опыт жизненный.
Дмитрий, это круто. Так.
Хорошо, что мы людей не едим.
Раздвоенное копыто – это тот, кто идет поступью согласно этой медитации законно, да? Соответственно, свинья, будучи парнокопытной, но не жвачной, это человек, который может в рамках стада как бы следовать ему, но имеет собственной позиции. Если все стадо побежит в бездну, то и он побежит. А верблюд жвачный, он обдумывает, но он не имеет парнокопытности, то есть он как бы культурно развит, но не поступает, соответственно, этим заповедям. Соответственно, человек, поступающий по закону и свободе, тот чистый человек, который обдумывает закон, свободу в своем сердце и следует ему парным копытам.
Ага, спасибо. Вот, Дмитрий, последнюю реплику, то, что вы сказали, вот это, на мой взгляд, действительно соответствует истине. То, что рассказали о животных, это интересно было послушать. Вот. Но мне кажется, это круче даже, чем у апостола Павла.
Нет, вы знаете, толкование, вы хотите что-то сказать?
Да, я просто еще хотела сказать, что на самом деле по поводу жвачных-то животных, там еще в чем заключался смысл, если мы продолжаем бытовую тему, у них несколько желудков. И поэтому, соответственно, вот то, что они кушали, да, есть возможность вот обработать все это там от паразитов, от всего этого остального, поэтому скажем, то, что поступает в кровь, уже очищено, поэтому мясо чище, лучше, то есть мы возвращаемся к тому, о чем мы начали с энефризмы, о нашем, о женском.
Да-да-да.
Вот. Так, вернемся к свободе Нового Завета, и мы уже поняли, что это рабство любви.
Ну и хорошо, если бы мы поняли это, потому что это трудно понять на самом деле.
Да, но согласитесь ли вы с этим, друзья?
Да, согласиться вот, можно.
Считаете ли вы, что свобода, это рабство любви?
Вот, в новозаветном понимании.
В новозаветном понимании, да. Вот если вы согласны, друзья, звоните. Если не согласны, тоже. Давайте я сейчас повторю наши координаты. 8-800-333-1706. Пожалуйста, очень интересно было бы узнать ваше мнение. Итак, про рабство любви.
Ну, я сейчас буду отстаивать позиции закона, хотя это очень удивительно для пастора церкви. Но закон добр, и об этом пишет Павел. И заповедь добра, и свята. Поэтому нельзя говорить, что закон направлен против человека. И, честно говоря, в Новом Завете никто не оспаривает и ничто не оспаривает ветхозаветную свободу любви. Потому что, если мы почитаем Второзаконие, 18 главу, 19 главу, там тоже, и в Левитах, там тоже, особенно в Левитах, говорится о том, что как нужно поступать с ближними, о том, что,
так,
в принципе,
хорошо,
закон, он пронизан любовью.
Там об этом говорится, но, тем не менее, смотрите, тогда мы приходим к выводу, что Новый Завет ничего нового не принес. То есть если все было в Ветхом, и любовь, и отношение друг к другу, и мы можем вспомнить слова Христа, который говорит, что в законе там все пророки, то спрашивается, новый-то Завет, что тогда нового, почему он новый? Я как учитель говорю, да, Максим,
слушайте,
который тянет руку
женщины,
здесь.
Вы тут с женской точки зрения смотрите на все это. Но...
С человеческой.
Да, я шучу,
что за гендерное разделение,
да,
пастор?
Да, вот именно. Я пытаюсь пошутить, да, простите, не хотел обидеть. 8 марта прошло, между прочим. Так вот,
шутки тем более тогда на эту тему.
Так вот, давайте не забывать вот о чем, что нельзя, просто нельзя противопоставлять Ветхий и Новый Завет. Это одна книга, и там говорится об одном и том же.
Так, но если мы говорим о Новом Завете как о продолжении, мы же понимаем, что продолжение... Оно рождает что-то новое, как говорит Господь.
Слушайте, дайте сказать, а? Послушайте, вот что такое Новый Завет и Ветхий Завет? Это первая глава и вторая, но чтобы понять, вот, как они связаны, когда, помните, когда Лужков еще вводил барьеры в автобусах, вот эти вот автоматические, как их называют?
Турникеты.
Турникеты, да. Идея была такая, что турникеты временно. Когда, значит, вот люди привыкнут платить за вход, когда они осознают, что это важно и нужно, вот тогда мы турникеты уберем.
Ага,
вот,
то есть это
вот
такое
закон
было...
это примерно то же самое.
Такая социологическая утопия какая-то у Лужкова.
Да, да. Я не потому, что я одобряю Лужкова, а я просто проиллюстрировать мысль, что закон был дан до времени. Он называется в Библии детоводителем ко Христу. Это первый класс, если хотите. Он дан для того, чтобы понять, что хорошо, а что плохо. И вот когда человек уже понял, ему говорят, теперь тебя бить по попе не будут за то, что ты нарушаешь. Ты будешь сам сталкиваться с последствиями своего поведения, но, пожалуйста, руководствуйся любовью и сознательностью. Вот примерно так. И поэтому не нужно, ради Бога, сталкивать Ветхий и Новый Заветы. Это одна книга, она в одном ключе. Это просто прогресс, это просто рост вот от Ветхого к Новому. И на самом деле, вот даже богослов говорит такую мудрую мысль, что... содержание заветов Ветхого и Нового одинаковое. Поменялось место записи. То было на каменных скрижалях, а теперь в сердцах. Вот и вся разница. Ну, грубо говоря.
Разница очень существенная,
да, нет,
на самом деле.
Но содержание тоже. Вот о чем Инна пытается сказать.
Нет,
да.
Я еще хочу сказать, что там, в принципе, было, если почитаешь... толкователи Ветхого Завета, там тоже говорится о том, что нужно принять закон в сердце. И только когда ты принимаешь его в сердце, он выходит через дела. То есть здесь тоже нет противоречия. А вот кто является центром, наверное, вот это изменилось. У нас есть личность, которая в себя этот закон впитала, которая прошла этот закон, которая исполнила, которая отдала нам силу, чтобы мы могли жить в любви по закону, потому что Христос есть закон. Вот у нас есть Христос, который закон, и мы должны выполнять его закон.
Да, но, тем не менее, это теория. А мне хотелось бы ближе к практике. Ну, давайте мы сейчас вот попробуем принять звонок нашего слушателя. Надеюсь, что все будет хорошо. Шалом, мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в прямом эфире. День добрый.
Ну, разница-то большая. Там по обетованию, да, Высоте наречет веселье детей Авраама по Исааку. А это рабы Измаила, дети, да, разные вещи. И христиане, получается, наследники обетования там.
Ага. Так, вы, пожалуйста, так что... вы можете представиться? Нам бы очень хотелось узнать, как вас зовут.
Между прочим...
Ага, меня не услышали, наверное.
Евреи, которые неверующие, преследовали евреев верующих из-за того, что те не соблюдали закон и не обрезались. Но обрезание написано, естественно, не надо христианам, как апостол Павел пишет. Обрезан, не обрезан, этим не спасаешься.
Ага, значит, спасибо большое.
Как вас звать-то?
Вы можете представиться? Нет.
Он ушел. Мы его потеряли.
Мы его потеряли, да. Он ушел. Да. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Правда, честно говоря, мне трудно было разобраться в сием, но хорошо.
Он назвал евреев детьми Агари, а христиан, соответственно...
Не, он не понял просто, да, сути.
Да, но сути. Проблема в том, что он неправильно толковал эти стихи. Я просто хочу так немножечко на эту тему. Давайте не будем говорить, кто кого преследовал, просто потому что тогда нам нужно будет вспоминать историю церкви, говорить о преследованиях католиков, католиками протестантов, протестантами католиков.
Да, все друг друга преследовали.
Все друг друга преследовали.
Поэтому надо простить сейчас уже, отпустить и пытаться
и
слышать друг друга. Да. И возвращаемся все-таки к закону и свободе. Это сегодняшняя наша тема. Друзья, звоните нам, пожалуйста. Телефон 8 800 333 1706. И также еще мобильное приложение WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. И, конечно, ваши сообщения будем тоже с удовольствием зачитывать. Вот хотелось бы узнать, да, Максим, сейчас, хотелось бы, я еще к слушателям обращаюсь, пожалуйста, узнать ваше отношение к закону и свободе, вот как вы это понимаете в практике вашей жизни. Потому что если, например, мы говорим, что в Ветхом Завете написано все, что содержится в Новом, но не буду с этим, понятно, спорить, содержится, раскрывается в Новом Завете это по-другому, как уже Инна сказала, через личность Христа. Но, тем не менее, мы понимаем, что, как Максим, мы с вами разговаривали еще до эфира, до сих пор идут диспуты, споры, понимание о том, все-таки, начиная даже с апостола Павла, он не то что спорил, он объяснял, да, для чего-то надо было тогда объяснять, что же такое сейчас свобода во Христе. И он очень много посвящает этому времени, объясняя своеобразность закона, закона именно в Ветхом Завете и закона уже через Христа, свобода, вернее, через Христа. У нас еще есть один звонок, не могу его не принять. Слушаем вас, шалом, пожалуйста, ваше мнение.
Ага, день добрый. Но самое интересное, что вы хотите, чтобы слышали опять не христиан, а вас, и именно вы представители иудеев, евреев.
Угу. А это вы-то...
Это вы почему чего взяли-то?
Да. Опять все возвращается на круги своя, как на первом веке.
Ага, это понятно. И опять сброс. Значит, друзья,
это он же,
наверное, я поняла, да, конечно. Значит, у меня к вам просьба большая. Вот смотрите, давайте мы начнем, наверное, с первого шага. Начнем жить в свободе, да, по любви, как мы говорили. Да, быть уважительными друг от друга. И вот вы знаете, как нас зовут, меня Татьяна, Инна Фризман, Максим Амосов. Мы не скрываем своих имен. Пожалуйста, тоже представьтесь, если вы хотите с нами дискутировать. Потом, да, интересные выводы, что здесь мы представляем иудеев. Нет, мы здесь иудеев не представляем, мы все христиане. Вот к иудеям относимся хорошо, замечательно, и пытаемся понять, как сейчас движется иудейско-христианский диалог. Именно для этого мы сегодня взяли и эту тему «Закон и свобода», понимание ее в Ветхом и в Новом Завете. Максим.
Да, дайте сказать, пожалуйста. Не ожидал такого от женского коллектива. Обычно наоборот.
А мы еще не на то способны.
Слушайте, вот я хотел сделать замечание по поводу вот этого непредставившегося господина. Видно, что он переживает, это уже хорошо. И я рад, что он, так сказать, серьезно относится к этим вопросам. Но совершенно неверное понимание, во-первых, зачем мы здесь собрались, это Таня уже сказала, да. Мы, во-первых, и евреи, и христиане. Вот Инночка Фризман, у нее фамилия сама за себя говорит, у меня тоже у папы и мамы евреи. И мы и евреи, и христиане. И мы здесь представляем точку зрения библейскую. Не христианскую в бытовом понимании, не еврейскую в бытовом понимании, а библейскую. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета, и наша точка зрения общая, что эти книги не противоречат друг другу, а наоборот дополняют. И более того, это, как правило, плохо понимается, одна без другой непонятны. И вот я хочу вам сказать, дорогие люди, которые считают, как вот позвонившие, что с евреями покончено, а теперь сыны обетования только верующие в Христа. Это
звучит
неправда.
Так страшно, с евреями
это неправда.
Покончено.
Павел апостол в Новом Завете пишет, что дары Божьи по отношению к евреям не приложны. Обетования Божьи по отношению к евреям не приложены. Поэтому не мечтайте, дорогой непредставившийся слушатель, что с евреями покончено. Только все начинается для евреев. Это я вам точно говорю. И как еврей, и как христианин, и как более-менее знаток Библии.
Но впереди ждет еще откровение человека.
Да.
Хорошо. Да, вот смотрите, вот мне все-таки хотелось бы, почему сделать акцент, опять же, на разности свободы и закона, потому что наша сегодняшняя передача все-таки посвящена не тому, что все единое, написано в Ветхом и Новом Завете, это мы поняли, да? Давайте поговорим все-таки о разнице, потому что она есть. Вот в чем эта разница? Вот Инна нам уже о законе рассказала, Максим, о свободе. Вот что такое свобода во Христе? Опять же, так как очень многие слушают разные передачи, тоже и проповеди, и нам часто люди в эфир звонят или пишут и говорят, вот вы так хорошо говорите, красиво, вроде все правильно, да, но вот на конкретику жизни-то, как это перевести? Вот то же самое хочу обратить к вам, опять же, просьбу наших слушателей, на конкретику жизни. То есть если раньше был закон, все было четко, понятно, вот его надо было соблюдать. Здесь теперь, например, мы видим, что апостол Павел пишет, вот закон как бы упразднен, потому что сейчас он не надобен, так как есть Христос. Но в то же время, да, мы не будем злоупотреблять благодатью, вот, потому что все-таки, скажем так, вспоминая слова Христа, он говорит, я пришел не для того, чтобы упразднить, но исполнить. Вот с этим надо разобраться. Давайте попробуем это сделать.
По-моему, просто все. Вот, например, человек, еврей, да, чтобы не мучиться сложностями, там, применим ли закон, или когда он перестает быть применим к еврею, не к нееврею, это разные вещи, якобы. Ну, предположим, вот еврей.
Так.
Вот история нам показывает. Вот первые христиане, да, вот еще, так сказать, вот и при Иисусе, и сразу после него, они, с одной стороны, были абсолютно свободны во Христе, а с другой стороны, строго соблюдали закон Моисеев, причем практически все, постепенно лишь это стало размываться. Но поначалу все первые христиане, включая самого Иисуса, соблюдали строго закон Моисеев. Более того, написано в Писании, что Иисус не нарушил, несмотря на всю свою свободу, ни одной заповеди из 613, я сейчас не о 10 говорю, а о 613. И поэтому тут как-то, ну, споры эти, они от лукавого, что называется, потому что люди ищут, вот как дети, да, им говоришь, вымой руки перед едой, а они говорят, это законничество. Вот примерно так же
так,
и
Максим, смотрите,
да.
Давайте начнем с того. Вы соблюдаете закон кашрута?
Нет.
Так.
Нет.
Значит, вы живете сейчас по Ветхому Завету, в законе именно, в плане одежды, еще чего-то, вот то, что мы бытовое говорили с Инной. Нет?
Нет.
Нет, прекрасно. Значит, вот это было недопустимо, как мы сейчас сказали, для евреев, да, Нового Завета. Да. Сейчас вы, будучи христианином, Инна, будучи христианкой, я тоже будучи христианкой, мы не соблюдаем этот закон. Вот для тогда, получается, для евреев, христиан, значит, Первоапостольской Церкви это было неприемлемо. Почему для нас сейчас это приемлемо?
Вот очень правильный вопрос. Вот просто я как раз пытался это сказать, что в те времена, когда евреи, христиане, уже ставшие христианами, соблюдали все еще закон, цель этого соблюдения резко поменялась. Вот закон остался тот же, я имею в виду заповеди, да, но цель применение этих заповедей или исполнение их совершенно поменялось. Если до Иисуса Христа, до пришествия долгожданного Мессии, до исполнения полноты времен, нарушение закона – это был грех перед Богом со всеми вытекающими отсюда последствиями, и поэтому стоило его соблюдать, чтобы не гневить Бога, то теперь… После того, как Иисус принес свою жертву и заменил собою все ветхозаветные жертвы, исполнение закона приняло другой смысл для евреев-христиан. Это стало целью, в смысле, ну, причиной для общения, чтобы не разорвать узы связи с еврейским народом. Это есть дань традициям. Я не должен исполнять закон, но я его исполняю, потому что я это выбираю, я хочу. Вреда в нем нет, как мы только что выяснили. Руки мыть стоит. Вреда в нем нету. Но я теперь всегда не обязан его выполнять, чтобы мне не умереть. А я ради того, чтобы остаться другом вот с теми людьми, которые пока еще не приняли Христа, не приняли Мессию, я позволяю себе исполнять этот закон ради того, чтобы сохранить общение. И сегодня, например, вот когда и если Господь меня отправит в Израиль, где большинство евреев соблюдают кашрут, там я приму на себя добровольно вот это такое, ну, такую заповедь, или, не знаю, как обет, да, что я буду соблюдать кашрут ради того, чтобы иметь общение с евреями, иметь возможность с ними дружить, общаться, жить и делиться своей верой. И вот, вот тот факт совершенно неоспоримый, что первые христиане приходили в храмы и приносили жертвы, и соблюдали кашрут, и более того, вот первого епископа, или, условно говоря, главу церкви, брата Иисуса Христа Иакова, его уважал весь еврейский народ, потому что он был известен как стопроцентный праведник именно по ветхозаветным, как говорится, канонам.
Да, вот мне на этом хочется немножко...
Зачем он это делал?
Мне хочется немножко остановиться на этом, чтобы было более-менее понятно людям. То есть закон, он приводил к спасению. Закон приводит до Христа.
Да.
То есть во время прихода Христа, после него, когда начинается уже новый период, во Христе исполнился закон, и теперь, как мы знаем, опять же, и через апостола Павла в том числе, спасение идет через веру во Христа. Не через закон, но через веру во Христа. Вот в этом основная разница.
Аминь.
Так, значит, если мы говорим, тем не менее, о свободе, то есть мы понимаем, вот, хорошо, не соблюдая теперь досконально закон, потому что это не надобно для спасения, потому что теперь за это, значит, нету такого наказания смертельного, так как все это исполнилось во Христе, и мы верим во Христа, как пользоваться этой свободой? Да.
Я хочу просто привести пример. Вот все мы учились в школе и очень не любим учебники. И, допустим,
смотря какие.
Ну, у нас учебники всегда были не очень интересные, в общем-то. Но вот сам учебник, то, что там написано, мало кто любил читать. Но если хороший преподаватель, любили преподавателя. И ради этого преподавателя, который интересно рассказывал, еще читали и учебник, и дополнительную литературу. Вот сам закон, это написанный, да, его... Ну, как можно любить книгу? Вот мы говорим, ну, ты любишь эту книгу? Ну, да, я люблю то, что в ней написано. Но любить что-то написанное, ну, очень тяжело. Но есть личность. Нам легко любить личность. Если мы связаны с этой личностью, мы будем желать угождать этой личности. Есть личность, в которой написан закон, которая исполнила этот закон, которая принесла этот закон нам. И вот это называется закон любви, свободы. Я свободен, я могу и ничего и не выполнять, я могу жить, как хочу. Но если я люблю эту личность, если люблю Христа, если хочу общаться с Ним, если у меня есть с Ним личные взаимосвязи, то ради того, чтобы не потерять эту связь с Ним, я не буду делать того-то, того-то и того-то.
Хорошо, Инн, но смотрите, все-таки, вот даже вспоминая самую первую книгу «Бытие», да, вспоминая первое убийство, которое было совершено, Каин убил Авеля, И что после этого происходит? Вот, вот, на мой взгляд, потрясающе. Каин приходит, потом разговаривает с Богом дерзко, так что, когда тот задает ему вопрос, так, где твой брат? Он говорит, а что я сторож брату своему? И так далее. И когда, в принципе, это все раскрывается, он говорит, Каин говорит Богу, вот поставь мне печать, и я отхожу от тебя. Вот я знаю, что ты есть. Вот сейчас я просто договорю, да? Вот я отхожу от тебя и живу своей жизнью. И по большому счету, ведь Бог нам всегда предоставлял свободу выбора. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Он предоставляет свободу выбора. Он говорит, если ты хочешь, будь со мной. Если не хочешь, то живи так, как ты хочешь, но просто знай, что будут определенные последствия. Это послание Бога, которое раскрывается и в Ветхом Завете. Так опять же, в чем разница?
Ну, во-первых, хотела сказать, что немножко вот есть как бы такое толкование, как сейчас вы сказали, но на самом деле евреи считают, что как раз Каин-то раскаялся. И то, что он не так дерзко разговаривал с Богом. Да. И то, что он сказал, он понял, что он натворил, и сказал, что он достоин смерти. А Бог сказал, что нет, ты не умрешь, я поставлю тебе печать. И он далеко-то от Бога не уходил. Потому что
но это просто тема для следующего эфира. Да, тогда, я понимаю, что здесь очень много вопросов сразу поднимается. Так, хорошо, оставим тогда в покое личность Каина и его отношения с Богом. Действительно, можно как-нибудь это в следующем эфире разобрать. Но, тем не менее, вот существенная разница. То есть, если там предоставляется свобода в Ветхом Завете, если в Новом предоставляется свобода, и там мы можем выбирать. И в Ветхом Завете мы любим Бога, и это было стремление по Богу, и любовь к личности Бога. Не просто вот чисто формально к его заповедям, но и к нему самому. Через те же самые псалмы Давида, да, мы видим, как Бог называет его человеком по сердцу своему, именно потому, что он любит Господа. Вот тем не менее, в чем же отличие?
В жертве Христа. Потому что никогда и нигде Бог ни за кого не умирал. Здесь нам открылась любовь Бога в том, что Он отдал за нас своего единственного Сына. Вот отдать своего Сына за каких-то там людей, которых ты сотворил сегодня, можно их всех как бы почикать и сделать себе новых. Но он отдает сына, говорит, я люблю вас. Вот если вы будете любить его, как я люблю вас, то вы будете также моими детьми. Примите его, его жертву, его смерть, его страдания. Я буду видеть, как вы относитесь к нему, и я приму вас. Вот этого не было в Ветхом Завете. Это новое, это отношение через кровь единственного сына.
Ну, то есть, может быть, еще все дело в том, что все-таки, если мы говорим о Ветхом Завете, когда приносилась жертва за грех, то эта жертва не искупалась, она только покрывалась. Да, и как бы человек все-таки не был искуплен, и он был все равно как бы под законом. А в Новом Завете он искуплен от греха, то есть он освобожден от этого греха. И как бы здесь получается свобода. Я свободен от греха, потому что я выкуплен кровью Христа. Раньше этого не было. Я не был выкуплен. Просто была заплачена определенная цена для того, чтобы не убивали меня, но тем не менее было покрытие этой крови, но искупления не было. И поэтому человек был вот как бы все равно, ну, под неким таким грузом определенным, наверное, так. Вот, например, когда апостол Павел размышляет о том, что через именно через закон познается грех.
Да-да-да, 100%.
Максим, давайте сейчас.
Что
я жду от вас умных мыслей.
Да, сколько хотите, они не мои, правда, а библейские, но эта тема-то чуть не основная в Библии, и поэтому тут много чего можно сказать. Ну вот, давайте так попробуем. Во-первых, давайте вспомним, что закон появился не сразу, и что Каин, он не имел закона никакого.
Да, не имел, да. Конечно. Нет.
Закон пришел только с Моисеем, чуть позже. И закон был как раз для этого и дан, чтобы люди поняли, что хорошо, что плохо. Вот как раз законом познается грех. Это слова апостола Павла, вы только что их сказали, это абсолютно правильные слова, и именно для этого он был дан. Это, знаете, как вот, ну... Вот если человека хотят научить плавать, да, то ему сначала показывают, как это надо делать на суше. Вот закон – это то, что пока на суше. И вот когда, наконец, Иисус пришел, уже пришло время прыгать в воду. Но еще никто особенно не знает, как там в воде плавать, но движения уже известны. Вот эти движения правильные, типа там «не убий», не «лжесвидетельствуй», «почитай отца и мать». Эти движения правильные, теперь давайте учитесь плавать в этой самой свободе. И вот, вот такая примерно разница. То есть разница огромная, несмотря на то, что это одна книга, но переход от Ветхого к Новому Завету – это революционная, я не знаю, эпохальная, катастрофическая в хорошем смысле, грандиозное событие. И тут нельзя вычеркивать вот эту вот грандиозность, степень перемен, огромность этих перемен, конечно. Они совершенно невероятные. Это, буквально люди, имеющие мир с Богом сегодня, вот после Христа, это... Ну, другие люди, чем те, которые сегодня, например, и не имеют его. Вот мы ходим по улице, мы все одинаковые, да, у нас у всех две руки, две ноги. Но те, у кого мир с Богом настоящий, через Христа, они кардинально отличаются от других. Чем? Да тем, что у них в помощниках, в советниках сам Господь Бог. И как это ни странно звучит, но это правда, и это библейская истина. Мы другие люди, новое творение, как называет нас Библия. И это, хотя глазом не видно, но по поступкам, по делам должно быть видно. Если не видно, то плохо, конечно. Это нарекание уже к тем, кто выдает себя за верующих, а сами таковыми не являются. Но если человек истинно верует, у него в помощниках сам Бог, и это невозможно не заметить даже в самых черных очках.
Хорошо, если мы вернемся вот к апостолу Павлу и к тому, что он писал к римлянам вот свои послания, о которых мы сегодня неоднократно упоминали, вот в чем была сложность для понимания, для восприятия этой свободы обществом того времени и, по большому счету, нашего времени? В чем сложность понимания свободы? Что, как мы говорили в самом начале, свободы, значит, все дозволено, я все могу, за меня уплочено один раз, и теперь я, соответственно, могу делать все, что хочу. Ну, это немножко такие, да, кальвинистические размышления. Вот, немножко. Тем не менее, вот в чем сложность понимания?
Да, как бы сказать-то, сложности-то никакой нету. Есть проблема в том, что люди не хотят понимать. Вот мы недавно это дискутировали, у меня один, как миссионер, я хожу к людям и отвечаю на их вопросы по мере своих возможностей с Божьей помощью. Вот один человек, еще неверующий, надеюсь, что произойдет это когда-нибудь, и он примет веру, он сказал такую вещь, с точки зрения наблюдения правильную, с точки зрения выводов совсем неправильную. Он сказал, что проект Бога неудачный. Я говорю, не понял, вы о чем? Он говорит, ну, посмотрите, если считать с Моисея, 3500 лет он пытается научить людей добру, и все у никак. Него ничего не получается. Да. И тут он прав. Абсолютно. Вопрос в том, что проект судит, удачен он или неудачен, если цель выполнена или не выполнена. У Бога и не было этой цели всех научить, но хотя бы избранных, хотя бы остаток. И вот этот остаток, слава Богу, всегда был и в народе Израиля в ветхозаветные времена, и слава Богу, и в наши времена, пусть меньшинство, но есть люди, которые искренне любят Бога и следуют его учению.
Нет, все-таки, знаете, со времен Моисея чему-то удалось научить, потому что, вспоминая слова Христа, он обращается к людям, говорит о том, что даже если вот вы, люди, будучи злы, но склонны, тем не менее, к тому, чтобы делать доброе детям, да? Да, неужели, когда у вас попросит ребенок, значит, хлеба, вы положите камень ему в руку, неужели, когда попросит рыбу, положите змею, ну, тем паче Отец наш Небесный. Поэтому все-таки чему-то научились.
Ну, вот, что-то есть.
Что-то освоили, да?
Нет, ну, кстати, если говорить об остатке, если, например, во времена Илии, когда Илия думал, что он один остался, Бог его упрекнул и сказал, что ты не один, у меня там еще 7000 есть. То сегодня, вот по разным оценкам, число возрожденных верующих, те, которые живут по Библии, ну, сотни миллионов людей, это все-таки уже не 7 тысяч, правда? Это большое, далеко не большинство, значительное меньшинство, но все-таки не 7 тысяч, а намного больше, поэтому прогресс, конечно, есть, слава Богу.
Так.
Я хочу сказать, что Павла тоже нельзя обвинять в том, что он призывал к невыполнению закона, как некоторые это понимают. На самом деле... Павел спорил с толкователями закона, с законниками. Он не оспаривал закон, потому что в законе тоже есть благодать. Благодать – это незаслуженная милость Бога к падшему человечеству. И в Новом Завете она ярко открылась в смерти Христа, я уже об этом говорила. Но если посмотреть, мы говорим закон и благодать, то по благодати... Павел говорит, я распинаю себя каждый день. подчиняя Христу. Это мое добровольное желание принять Христа для себя, подчиниться Ему. И в таком случае я действительно получаю благодать и милость. Вот интересно, да? Я добровольно по благодати, я подчиняюсь Ему только потому, что Дух Святой меня заставляет этому. Вот это тоже новое, да, действие Духа Святого в каждом, не на народ вообще, а для каждого верующего. Это сила, которая дает мне возможность подчиняться закону Христу, который для меня воплощение закона. Если посмотреть, то Иисус не призывает ничему тому, чему не призывал бы закон. Он призывает милости, да, я милости хочу, а не жертвы. И закон любви написан во Христе. Но это мое добровольно. Нету никакого вот этого вседозвольности, нету возможности грешить.
Ну, смотрите, если мы говорили о том, что здесь речь идет о качественном изменении взаимоотношений, то есть закон больше как бы по формальности, хотя, конечно, там, безусловно, мы говорили в Ветхом Завете, да, человек тоже был ориентирован, во всяком случае, и через пророков, и самим тоже Богом ориентирован на движение от любви. Но, наверное, это было невозможно к исполнению, как вы только сейчас сказали, без вот того, что произошло после смерти Христа, без Духа Святого.
Духа Святого, да.
Потому что вот именно Дух Святой дает возможность человеку действовать и подчинять себя Богу через любовь. Вот в этом, наверное, и есть такие, ну, особо принципиальные различия.
Дух Святой – это Дух любви, да.
Я вот хотел дополнить правильную совершенно, и я бы сказал, даже блестящую мысль Инны, что в этом и разница. Иисус это прямо говорит. Вы уже, в Новом Завете, вы уже не рабы, но друзья мне. И разница в том, что по-прежнему и в Ветхом Завете евреи были призваны служить к Богу, и в Новом Завете, кстати, Новый Завет-то был дан евреям в первую очередь, не забывайте это, антисемиты дорогие, что это же вообще-то еврейское достояние. Так вот, в Новом Завете также евреи служат Богу, но теперь как друзья, а не как рабы, и в этом разница.
Я бы сказала даже больше, что и евреи, и неевреи сейчас служат
Добро
Богу.
Добро пожаловать! Да.
Спасибо, Максим.
Ну, хорошо,
вот, да,
да.
Приложились. Да, сейчас вот все-таки я очень надеюсь, что мы к этому подошли, потому что время нашей передачи тоже подходит к концу. И мы подошли все-таки к тому, к пониманию того, что... Закон, опять же, закон очень интересно был подан в Ветхом Завете, как детоводитель ко Христу, закон, который сохранял народ Божий, откуда должен был выйти Мессия, закон, который давал ориентир вообще другим народам о том, что хочет Бог от человека. То есть закон был в этом плане хорош, но он не был совершенен, потому что он не мог помочь человеку так раскрыться в любви к Богу и следовать за Богом без Святого Духа, а и без, наверное, искупления полного от греха. И вот именно Новый Завет, то есть смерть Иисуса Христа на кресте, искупление через Его кровь, то есть человек выкуплен у греха, он свободен от этого греха, и имея Духа Святого, он имеет возможность познавать Божью любовь во всей ее полноте, чего не было, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, потому что это Божий план, не было в Ветхом Завете. Вот, потому что, как вот сказал Максим, нужно было выработать определенные навыки, а то, вы знаете, вам даются какие-то полномочия, а вы просто не можете ими воспользоваться, так как не научены, да, все равно все мы постигаем постепенно, и Бога в том числе, и Его любовь, поэтому все было Богом сделано с мудростью. Вот в этом принципиальное отличие, в том, что я могу теперь действовать в Боге, в любви через Господа и делать то, что хочет Господь. В любви через него. Вот, не знаю, насколько мы вас вдохновили, но я думаю, что у нас что-то получилось сегодня важное сказать. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Спасибо, Инна Фризман, Максим Амосов. И я надеюсь, что, как всегда, мы с вами услышимся в понедельник, в следующий. И, пожалуйста, если вы хотите также какие-то эфиры еще послушать, но у вас не было такой возможности, непосредственно через прямой эфир заходите на нашу страницу и пользуйтесь архивом. Счастливо, Бог вам в помощь.
Шалом!
Вы слушали шалом, передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.